Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. «Не дай моему телу обратиться в червей, но освободи меня так же, как ты освободил самого себя. Молю тебя, не дай мне узнать разложение, которое охватывает каждого бога и каждую богиню, и каждого зверя, и каждого присмыкающегося вслед за тем, как душа покидает их после смерти. И когда душа отделяется, человек познает разложение. Кости тела его гниют и издают зловоние. Члены его постепенно распадаются, кости рассыпаются в бесформенную массу, а плоть обращается в вонючую жидкость, и он становится братом разложения, которое охватило его. И он обращается в бесчисленное множество червей, и он целиком становится одними червями, и приходит ему конец, и он погибает на глазах бога Шу, как погибает каждый бог и каждая богиня, и каждая пернатая тварь, и каждая рыба, и каждое ползучее существо, и каждая птица, и каждый зверь, и вообще любая вещь». Книга мертвых. Сегодня мы будем говорить именно о ней, о книге мертвых, о документе, об источнике огромного количества информации о египетской мифологии. Это вообще, наверное, один из самых главных источников, откуда мы берем всю информацию, откуда мы вообще знаем про египетскую мифологию, про египетское мировоззрение, про все, что мы знаем про Древний Египет. Книга мертвых — это главный источник египетской мудрости. Но, несмотря на то, что это главный, наверное, единственный полный источник такой, письменный, это на самом деле огромный памятник письменной культуры. Это памятник истории, это памятник религии, мировоззрения, это памятник человечества, памятник цивилизации. Это один из самых первых письменных памятников вообще в истории человечества. Но для того, чтобы понять этот памятник, этот источник, для того, чтобы прочитать книгу мертвых и действительно все понять, и типа выйти, закрыть ее, эту книгу, дочитать последнюю строчку и сказать себе «я все понял», я даже не представляю, сколько до этого нужно изучать древнеегипетскую мифологию, историю Древнего Египта, попытаться вообще разобраться в мировоззрении этих людей. Ну, для этого нужно быть экспертом. Поэтому я вам сразу говорю, книга мертвых — это, ну, левел, наверное, не то чтобы 80-й. Это самый великий босс из всех, которые, наверное, существуют. Невозможно ее понять, если ты, ну, прям наверняка не разбираешься очень хорошо в искусстве Древнего Египта, в религии, в мифологии, в истории, в культуре, вообще во всем. Что мы знаем про книгу мертвых? Мы не знаем, когда она появилась. Мы не знаем, кто ее авторы. Очень мало, на самом деле, чего о ней знаем. Но мы знаем, что она на протяжении нескольких тысяч лет создавалась, творилась, писалась, обрабатывалась и менялась под воздействием многих людей, я думаю, тоже тысяч людей. Изначально это был экземпляр устного творчества. И вообще вся информация, которая сначала появляется в книге мертвых, да, где это все зарождается? Это зарождается в текстах пирамид. Причем тех пирамид, которые были для Древнего Египта памятниками Древнего Египта. Опять же, учитывая, что Древний Египет существовал на протяжении нескольких тысяч лет, те, кто, например, жили в позднем Древнем Египте, про ранний Древний Египет говорили уже, что это был Древний Египет. И, соответственно, книга мертвых начинает рождаться в очень-очень древнем-древнем-древнем Египте, в самом раннем. В те времена, когда еще даже не было понятия Египет, не было понимания того, кто живет на этой земле, да, на земле вот, долины Нила. Это были разношерстные народы, которые не были между собой никак связаны ни одним языком, ни одним мировоззрением, ни одними богами. Нет. Но мы знаем, что было вторжение разных народов в этот первичный народ, который жил в долине Египта, в долине Нила. И эти народы как раз-таки подарили им это мировоззрение, подарили им мудрость, подарили новых богов и подарили книгу мертвых. Подарили знание о посмертии, знание о том, что смерть — это не конец, и земная жизнь — это только начало. Проще всего сказать, что книга мертвых — это книга о смерти, и это будет абсолютно неправильно. Это будет тотальное, глобальнейшее просто заблуждение, которому подвержены все, и здесь есть вина названию, которое прижилось. На самом деле эта книга называется, конечно же, не «Книга мертвых». Это имя ей дали впоследствии просто, когда находили уже свидетельства, находили экземпляры, находили записи в саркофагах, в пирамидах, в папирусе, где угодно, когда находили, уже потом сказали, что это «Книга мертвых». Появилось это имя «Книга мертвых» с арабского «Китаб аль-Маид», «Книга мертвого человека», и термином этим называли арабы уже записи и все письменные какие-то артефакты, которые они изымали у мертвых людей, у мумий. И именно поэтому, да, это книга мертвого человека. И, конечно, их потом удивило, что это были тексты, как раз-таки посвященные смерти, про людей, которые готовились умереть, которые умирали, и то, что с ними происходило после смерти. Поэтому так и сказали, что это книга мертвых. Но это книга живых. Это книга о жизни. О жизни после смерти. О том, как прийти к жизни после того, как ты умер. Это та мысль, которую нам, западным, опять же, да, людям, с нашим мировоззрением, современным, подверженным абсолютно другим религиям, другим эгрегорам, нам очень тяжело это понять. Это практически невозможно осознать. То есть, ну, мы вроде бы как понимаем, да, ты такой умер, ты готовишься к чему-то там после смерти, да, наша фантазия нам позволяет это представить себе, но не осознать, не понять. Подлинное название этого документа, этого памятника литературы, культуры, истории, этого артефакта — «Эрну перет эмхеру» — изречение выхода в свет, выхода в день, восхождение в день. И вот это уже совсем другое дело. И вот с этим мы и будем работать сегодня, об этом мы и будем говорить. Книга мертвых была нужна для того, чтобы после своей смерти душа вышла в свет. Вышла из гробницы, выбралась из саркофага, выбралась из пирамиды и пришла к свету. А свет — это что? Свет — это солнце, а солнце — это Бог. Пришла к Богу, к богам, на суд, к Осирису, стала самим Осирисом. Это очень важно. В принципе, нужно понимать, что для Древнего Египта и для людей, которые тогда жили, не было разделения на просто мертвых и на богов. Нет, учитывая, что да, мы уже знакомы с мифом об Осирисе, если нет, пожалуйста, послушайте сначала выпуск про Осириса, Сета и Гора, а потом возвращайтесь сюда, потому что я буду опираться на этот миф. Если я его начну пересказывать, мы очень надолго здесь задержимся. Осирис побеждает смерть. Осирис попадает в Дуат и становится там полноправным правителем и царем. И он первый, кто, скажем так, прорубил окно в посмертие и обрел бессмертие. И, соответственно, каждый, кто потом умирает, и каждый, кто потом стремится пройти дорогу, которую проложил Осирис, становится самим Осирисом. Здесь дело не только в том, что ты как бы представляешь и становишься, да, на его место и входишь в его роль. Нет, ты становишься им самим. И для этого нужно было полностью воплотить в реальность тот миф, тот сюжет, все то, что происходило. Нужно было пройти через бальзамирование, которому подвергся сам Осирис. И это должен был сделать именно Анубис. И таким образом жрец, который проводил этот обряд, надевал маску Анубиса. Он и был в этот момент Анубисом. Во время процессии прощальной были женщины, которые, да, жрицы, надевавшие маски Исиды и Нефтиды, потому что Исида и Нефтида присутствовали во время похорон и во время воскрешения Осириса. Они там были. И если их не будет в процессии, если их не будет в момент погребения человека, значит, ритуал не исполнен, значит, уже что-то пошло не так, и ну, душа не пройдет этот путь, не сможет. И, по сути, книга мертвых — это документ каждого умершего о том, что с ним будет дальше. Это такая летопись его посмертной жизни. То есть кто-то мог вести летопись буквально до жизни живого человека, а это была летопись его следующей такой жизни, бессмертной жизни, жизни его души. В Дуате, да. В загробном мире, да. Но почему нет? Для них это было продолжение жизни, это была новая жизнь, вторая. Обретение бессмертия. И, соответственно, когда писалась книга мертвых, а у каждого человека, который мог себе ее позволить, она была, ее заказывали еще при жизни и могли заказать настолько рано, да, в детстве где-то, где даже у тебя еще не было имени, или ты еще не был в браке, у тебя еще не было титула, и, по сути, в книгу мертвых какие-то моменты могли еще и не вноситься. Но потом в процессе, когда ты все это приобретаешь, книга мертвых дополняется. То есть сначала в ней есть какие-то пропуски, да, у тебя там рядом с твоим именем не стоит какой-то титул, которого ты добьешься. У тебя нет имени мужа или жены, которые обязательно должны присутствовать рядом с тобой на суде богов. Но умирать им для этого не обязательно. Ну, просто Исида там была рядом с Осирисом, поэтому это важно, поэтому это все изображается. Но как бы душа частично человека, она туда отправляется вслед за своим суженым. И уже в процессе потом это все дописывается. Сначала прочерки, потом ты как бы эти прочерки заполняешь, как будто бы ЕГЭ сдаешь такой. Тебе пропущена буква, вставьте ее, пожалуйста. И в процессе твоей жизни, по сути, пишут книгу о том, как ты, буквально ты, твое имя там вставлено, о тебе и пишут. Как ты потом преодолеваешь все трудности загробной жизни. Как ты приходишь к бессмертию, как ты приходишь к вот этой священной жизни, к священному покою. Но покой тоже у них был очень своеобразный. Мы до этого еще дойдем. То есть в главах буквально прописывалось там вот такой-то, такой-то. Буду опираться реально на какие-то имена. Один из самых полных источников, да, такой вот свиток, наиполнейший о книге мертвых, который существует, нетронутый практически временем, это папирус Ани, фиванского писца. Очень знатная должность такая, поэтому вот, да, как бы у писца сохранился экземпляр книги мертвых. И вот, например, буквально жрецы пишут о том, что вот писец фиванский, знатный Ани, преодолевает трудности, спускается в Дуат, его ведет за собой там кто-то, да, Анубис его встречает, Анубис его бальзамирует, он преодолевает суды, он свидетельствует, да, исповедь отрицания проводит перед судом из 42 царей и богов, Осирис его встречает. Он как бы свое сердце кладет на весы, оно легче, оно уравновешивается, Маат его пропускает. И потом рассказывают о том, как он, ну, проходит дальше, и как он живет дальше. И что вот он весь такой славный, вот весь он такой праведный и честный, справедливый. И с ним все будет хорошо. Даже не то, что будет, с ним все хорошо. То есть если ты уже написал о том, что с человеком все хорошо, ну с ним же не может все быть по-другому, ты же уже это зафиксировал. Значит, варианта другого-то нет. И это было очень важно. Это вот отличие этой мысли, да, именно образа мысли, как эти люди мыслили, как они вообще думали, о чем думали. Но что отличительно, книга мертвых — это первый комикс. Буквально первый комикс в истории человечества. Потому что в книге мертвых присутствует как текст, так и картинки. И одно без другого существовать не может. Ну, может, но это уже такой, значит, скорее всего, бедный вариант, где не будет картинок, потому что, да, не хватило денег на художника, не хватило денег на краски, и ты нанимаешь какого-то посредственного писца, который просто, ну, скопирует текст. Но сделает это довольно, скорее всего, бездумно, ничего не понимая, возможно, даже пропуская какие-то моменты, потому что он не понимает, о чем идет речь. И сам папирус, да, сама книга мертвых, нанесенная на папирус, она не делится на главы, это просто сплошной текст. Это уже при обработке, да, современные исследователи разделили это все на главы. Но даже это не главы, это изречения. Это те фразы и те заклинания, если можно так сказать, которые жрецы произносили в момент обряда, в момент погребения для того, чтобы как бы, ну, сообщить всем о том, что все с этой душой хорошо, она достигла своей цели. Она прошла суд, она достигла покоя священного. Она прошла путь Осириса. Важно, что еще понимать. На русский язык практически перевода книги мертвых не существует. Я имею в виду, что не существует прямого перевода с древнеегипетского на русский. То есть все, что мы можем найти в интернете, это вторичные переводы с других языков. С английского, с французского, с арабского. То есть прямого перевода на русский с египетского мы не найдем. Его не существует. Это пока что такой непочатый край труда, на самом-то деле, для исследователей. Это будет даже упрощенный вариант, потому что, да, ну, богатство образов древнеегипетского языка, оно на самом-то деле к русскому языку ближе, чем, например, к тому же английскому. И, соответственно, мы уже получаем что-то упрощенное, что-то приземленное, да, и более понятное именно западному вот мировоззрению. Есть в интернете несколько источников, которые утверждают, что это прямые переводы. Есть какая-то статья, да, с кусочком переведенным, но все равно многие исследователи, именно знакомые с древнеегипетским языком, говорят о том, что тоже перевод вторичен, много упущено, много упрощено. Ну, соответственно, да, перевод некачественный. Есть материал, который называется «Египетская книга мертвых». Он вышел в журнале «Наука и религия». Это вообще, по сути, перевод другой книги, ничего не имеющей общего с книгой мертвых. Это польский перевод книги «Амдуат». Абсолютно другой текст. Никогда не назывался даже «Книгой мертвых». Но почему-то так вот посчитали, видимо, для того, чтобы привлечь внимание, но при этом еще и ввести в заблуждение. То есть, по сути, мы делаем вывод. Задача книги мертвых — рассказать о жизни человека после смерти. И заклинания, по сути, да, этой книги мертвых, они должны были еще и защитить душу от зла, от демонов, от каких-то злых духов. И именно поэтому нужно было соблюсти все детали ритуала, все обряды, все вот эти вот очень многочисленные какие-то мелочи, которые были очень важны. Настолько это было важно и настолько это было мощно, что периодически, если у тебя было очень-очень много денег, например, и ты мог себе это все позволить, текст книги мертвых наносился не просто на какой-то папирус, который лежал потом в твоей гробнице, да, в саркофаге рядом с тобой, а этим текстом покрывалось все, буквально все. Все стены гробницы, стены саркофага снаружи и изнутри. Вся твоя мумия покрывалась этим текстом, да, все полотно, весь лен, в который тебя оборачивают, он весь покрыт текстом. Даже украшения, которые на тебя могут надеваться, да, какие-то защитные амулеты, пластины, там был текст книги мертвых. То, что должно было тебя защитить, какие-то особые изречения. То есть, например, если на сердце тебе надевают там амулет в форме, да, в виде скарабея, то этот амулет будет покрыт тоже письменами, изречениями, которые будут связаны с твоим сердцем, связаны с твоей душой. И здесь очень вовремя такой очень интересный момент для того, чтобы разобраться вообще в том, как выглядит душа древнего египтянина. Это крайне сложно для того, чтобы мы поняли это, потому что душа древнего египтянина состоит из нескольких уровней. Итак, у нас есть уровень тела. Это хат. По сути, да, это бренная оболочка человека, она в какой-то момент умрет. Это материальная база для того, чтобы как раз-таки вместить в себя остальные составляющие души. Следом мы понимаем, что тело умрет, но останется вечное тело, останется забальзамированная мумия. И вот именно этот момент мумификации, бальзамирования превращает хат в сад, в вечное тело. В вечном теле и, в принципе, в теле человека существует вместилище его мыслей, его эмоций, его опыта, его души. Это сердце. Мы уже говорили о том, что сердце для египтянина — это главный источник его разума, не мозг. Мозг абсолютно бесполезен с точки зрения Древнего Египта. И вот это сердце называется «иб» или «аб». Ну, с точки зрения уже, да, в зависимости от того, какой вы перевод смотрите, как произносится, что у кого и где. Как раз-таки сердце было вместилищем тайных, более глубоких душ. Сердце соединяет человека с его родом, потому что, да, кровь — это как раз-таки вот наследие. И именно сердце взвешивают после его смерти, смерти человека, на весах Маат, богини справедливости, порядка, правосудия и истины. Кстати говоря, сердце после смерти в книге мертвых олицетворяется и рисуется как нечто живое и способное свидетельствовать против тебя. То есть, если ты пытаешься еще и свое сердце обманывать в течение жизни после смерти, ну вообще тебе хана, потому что твое сердце все потом расскажет всем. В этом и заключается суд. Насколько ты честен с самим собой в первую очередь? Не пытаешься ли ты врать себе? Не пытаешься ли ты себя убедить в какой-то ложной истине? Следующий уровень души, он такой, наверное, даже первоначальный, это имя человека, это Рен. Но не то имя, под которым мы знаем всех, да, фараонов, что там Хатшепсут, Нефертити, Рамзес, Тутанхамон. Нет, это имена, которые, ну, общие, доступные. Это даже не то чтобы имя, даже, я бы сказала, это прозвище, которое, да, ну, известно всем. Но есть имя, данное при рождении, имя души. И как в случае с именами богов истинными, да, если ты их узнаешь, то ты будешь властвовать над человеком, над его жизнью. Это священно. И, соответственно, пока существует у тебя Рен, твое тайное истинное имя, ты как бы принадлежишь себе. Но твое имя, пока оно существует, пока его знают, пока его называют, оно продлевает и жизнь вообще твоей души и тебя самого. Именно поэтому пытались воздвигать все какие-то там памятники себе, где-то оставлять информацию о своих именах, и даже разные экземпляры книги мертвых, они заканчивались подписью того жреца или того писца, который ее вел, который ее писал, художника. Они всегда в конце писали, да, кто создал этот экземпляр для того, чтобы остаться в истории, для того, чтобы твое имя помнили, и ты жил вечно в памяти, в мире, во Вселенной. Еще один уровень души — это Ка. По сути, это такая сложная для понимания концепция. Это двойник человека. Но этот двойник, он соединяет тебя с твоими предками. Он появляется в тот момент, когда ты умираешь и остается в твоей гробнице рядом с твоим телом. Оно будет там всегда. Твое вот это вот, твое двойное «я», твое «ка». По сути, это твоя жизненная энергия. Пока ты жив, она в тебе. Как только ты умираешь, твоя жизненная энергия заканчивается и выходит из тебя, из твоего тела, и остается в гробнице рядом с тобой. Там, где хранятся твои органы тоже, да, забальзамированные тоже, там, погребенные. Твое тело, вечное уже тело. Но это последний остаток твоей души, который остается на земле. И, кстати, традиция оставлять, например, еду и приносить ее в гробницу, она связана с тем, что нужно подпитывать то самое Ка. Да, твою жизненную энергию, твою жизненную силу для того, чтобы, ну, ты оставался в истории, оставался в вечности. То, что продолжает жить после твоей смерти, это твоя буквально, да, душа, это Ба. Изображается Ба как птица с головой человека, и всегда в книге мертвых эта птица следует за, по сути, да, изображением этого человека, который там как раз-таки преодолевает все эти трудности загробного мира, и за ним всегда летит Ба, следит и пытается достичь вот этой нирваны индийской, умиротворения, вечного покоя. Это та самая душа, которая в себе заключает весь опыт сознания, да, ту самую личность. Сначала говорят о том, что Ба есть только у фараонов и богов, но потом уже позднее, когда идет распространение и такая популяризация, да, мифологии, религии и объединение всего Египта, конечно, Ба появляется у каждого человека. Пока мы живы, Ба существует у нас во сне. И когда мы видим сны, именно, ну, это свидетельствует о том, что Ба живет. И там вот путешествует, тусуется. Ба может всегда свободно перемещаться между миром мертвых и живых, и даже иногда переселяться в другие тела. Но это, опять же, для этого нужно быть прокачанным жрецом, да, каким-нибудь колдуном и все прочее. Но после того, как проходит суд Осириса, Ба, ну, как бы взлетает на небо и присоединяется к вечной жизни Ра. Но то, что продолжает как раз-таки жизнь человека после суда, это уже другая часть души, это такой дух, произносится как Аху. Это та часть, которая проходит в загробный мир, проходит либо в забвение, да, и уничтожается, либо проходит в вечный покой, в сады, вот в безмятежное, вечное, юное, молодое, прекрасное существование. Также считалось, что частичка души человека живет в его тени, и это тоже имело свое название — шуит. Но это уже такое редко упоминающееся деление души. Не все считают, что это тоже такой важный аспект, но кто-то считает, поэтому тоже об этом поговорим. В гробницах в некоторых фараонах даже есть специальные ящички, в которых как раз-таки хоронили тень человека. Почему нет? Да, давайте, больше ящиков для похорон. И очень важная, но не всем присущая часть души — это Сихем или Хека. Это усиление как раз-таки сущности Ка, усиление двойника, усиление присутствия человека на земле после смерти, если можно так сказать. По сути, это ну, такая прокачка себя, прокачка своей духовности. Это то, что в каждой игре мы, например, прокачиваем, если выбираем там, мага, за которого мы будем играть. Да, мы прокачиваем его магическую силу, ману и все прочее. И вот магической силой будет как раз-таки Сихем или Хека. Хека — это и есть магия. Сихем прокачивают обычно жрецы, маги, ученые, да, те, кто обладают каким-то тайным знанием. И вот, прокачивая эти тайные знания, усиливая свое духовное «я», ты прокачиваешь то самое Сихем. Теперь, когда мы знаем, как выглядит душа древнего египтянина, мы можем продолжить наше путешествие по Дуату и продолжить путешествие по книге мертвых. Условно можно книгу мертвых разделить на четыре части. Часть первая, заклинание, изречение, первая, 16-я. Умерший входит в гробницу, спускается в подземный мир, тело умершего возвращает себе способность двигаться и говорить. Да, это вот такой первый момент, когда ты открываешь глаза как мертвый и такой: «О, я жив». Часть вторая, изречение с 17 по 63-я. Здесь мы как раз-таки погружаемся в историю, нам рассказывают миф об Осирисе. Вообще здесь объясняется мифическое происхождение богов, географических мест, это тоже очень-очень важно. Здесь умершему снова дают жизнь, и он может воскреснуть, да, переродившись с утренним солнцем. И здесь как раз-таки правило того, как это сделать. Третья часть, заклинание с 64 по 129-е. Это первое путешествие мертвого по загробному миру. Причем он путешествует не просто так, а на солнечной барке священного бога Ра. И здесь он получает благословение от этого бога для того, чтобы потом спуститься с закатом солнца в мир мертвых, в подземный мир, в Дуат, и предстать перед Осирисом. Ну и в конце, в четвертой части, в изречениях, заклинаниях со 130 по 189 происходит суд. Мертвый оправдывается, обретает власть во Вселенной, становится одним из богов, потому что он бессмертен, он священен, он прошел путь Осириса и стал Осирисом. И также, да, в этом разделе мы видим главы о том, как защитить душу этого человека, об амулетах, о том, как нужно заботиться дальше о его теле, обеспечить его пищей и, в принципе, как дальше обращаться с местом его захоронения. И мы, в принципе, говорим снова о том, что книга мертвых — это изречение выхода в свет. Что это значит? А это буквально, ну, очень буквально. После того, как человек умирает, его бальзамируют, его кладут в саркофаг, его душа просыпается, она открывает глаза, и первым делом то, что она должна увидеть, это пояснение происходящего. Ну, наверное, да, это ощущается, на мой взгляд, как-то типа, что происходит. Возможно, это ощущается как страшнейшее похмелье, когда ты ни черта не помнишь, что было вчера, и надеешься, что ты не опозорился. Но как раз-таки все эти изречения, которые наносятся на потолок, на стены, на саркофаг, на все вокруг, должны дать тебе понять, что происходит с тобой и что тебе нужно делать. То есть самые первые фразы, самые первые изречения начинаются с буквально расположения глаз мертвого. То есть если, например, да, человек, который лежит в саркофаге, откроет глаза, вот то, что он перед собой первым делом увидит, да, потолок, там должны начинаться изречения. И затем, вставая, выходя, бродя по этой гробнице, по пирамиде, задача души — выйти. И то, что для нас является входом в гробницу или пирамиду, для души, для мертвого, для бессмертного — это выход. И именно это должен сделать человек. Это должна сделать душа человека. Ба! Она должна выйти в свет из гробницы. Вот так вот. Вот как оно все устроено. И вот мы приходим на суд. Да, вот душа все преодолела, такая молодец, справилась, пришла на суд. Что происходит? Ну, предстает перед Осирисом, пожимает руку Анубису, Анубис такой: ну давай, давай сюда свое сердце. Кладет сердце на весы. И взвешиваются его весы, на одну чашу кладется сердце, на другую чашу либо встает сама Маат в образе птицы, либо просто, как ее олицетворение, страусиное перо. Перо Маат, перо истины. Если сердце тяжелее пера, ну, значит, ты, ну, как-то не очень хорошо жил. Нельзя говорить о том, что грешил. Это не то слово, которое будет описывать мировоззрение Древнего Египта. Это абсолютно неверная концепция. Не было понятия греха. Было понятие истины и неистины. Было понятие порядка и хаоса. Вот если ты творил хаос, ну, будет сердце тяжелым. Да, то есть, ну, тяжесть на сердце буквально ты несешь за собой. Если сердце легкое, или оно равно истине, равно маат, да, или оно легче истины, ну, ты красава, проходи дальше и живи спокойно дальше в посмертии среди богов. Встречает тебя, конечно, царь, великий судья Осирис на своем троне, но судят тебя 42 бога, 42 бога номов. Опять же, номы, да, это районы Древнего Египта. И здесь умершему предстоит произнести оправдательную речь, известную как исповедь отрицания. Я ее зачитаю. Почему нет? Это то, что должен был человек рассказать и поклясться в том, чего он не делал. То есть он должен был отказаться от неправильного поведения. Итак, исповедь отрицания. «Слава тебе, о великий Бог, владыка истины Наб-Маат! Я пришел к тебе, о мой повелитель, я принес себя сюда, чтобы я смог увидеть твою красоту. Я знаю тебя, я знаю твое имя, я знаю имена 42 богов, которые живут с тобой в этом зале двух истин Маат, которые живут тем, что несут охрану грешников и которые питаются их кровью в день, когда сознание людей рассматривается в присутствии бога Ануфрия. Воистину твое имя Рахти-Марити-Нипти-Маати». «Возлюбленный двух владычиц истин, воистину я пришел к тебе, я принес маат истину тебе, я устранил грех ради тебя, я не совершал грехов против людей, я не противостоял моим семье и роду, я не обманывал там, где обитают обе истины, я не знал людей, которые были бы незначительными, я не творил зла». Я не думал ежедневно о работе, что должна быть сделана для меня. Я не выставлял свое имя для почестей. Я не пытался направлять служащих. Я не преуменьшал Бога. Я не лишал обманом бедного человека его имущества. Я не сделал того, что боги отвергают. Я не поносил раба перед его господином. Я не причинял боль. Я не оставил никого голодным. Я не вынудил ни одного человека заплакать. Я не совершал убийства». «Я не отдавал приказа, чтобы совершалось убийство. Я не вызывал бедствий, что пали на мужчин и женщин. Я не ворвал жертвы из храмов. Я не лишал богов принадлежащих им приношений. Я не уносил пирогов в финиху, принесенных для духов. Я не совершал прелюбодеяния. Я не рукоблудствовал в святилищах бога моего города. Я не уменьшал меры объема сыпучих веществ. Я не крал землю от усадьбы моего соседа и не добавлял ее к моему полю. Я не вторгался на поля других. Я не прибавлял груз весам. Я не отжимал указатель коромысла весов. Я не забирал молока из уст детей. Я не угонял скот прочь с падбищ. Я не ловил в село гусей в гусятниках богов. Я не ловил рыбу на наживку, сделанную из тел того же вида рыб. Я не перекрывал воду, когда она должна течь. Я не делал отвода в канале текущей воды. Я не гасил огня, когда он должен был гореть. Я не нарушал времени жертвоприношения отборного мяса. Я не угонял скот в поместьях богов. Я не поворачивал спиной Бога при его появлениях. Я чист. Я чист. Мои чистые жертвоприношения – чистые приношения великого феникса, который обитает в Хнессе. Ибо смотри, я нос Нибнафу, который дает средства к существованию всему человечеству в день исполнения ока Уда в Гелиополе, во втором месяце сезона всходов, в последний день месяца, в присутствии владыки этой земли. Я видел исполнение ока Уди в Гелиополе. Вот почему да не падет на меня бедствие в этой земле или в этом зале Маат, потому что я знаю имена богов, которые там внутри и которые суть спутники великого бога». По сути, эта исповедь, она не просто говорит о каких-то, да, заповедях и правилах, приличия, о том, что нельзя делать, да, в этом переводе мы встречаем и термин «грех», но очень тяжело подобрать схожие в нашем языке по смыслу слова, которые будут близки к изречениям Древнего Египта. Но, по сути, это правила жизни. Это то, как тебе следует существовать, жить и чего тебе не следует делать, если ты хочешь жить правильно и праведно. Это понятие морали вот в этой исповеди. Это источник морали Древнего Египта. И после того, как эта исповедь зачитывается, да, и человек клянется в том, что он этого не делал, что он чист, боги Тот и Анубис взвешивают его сердце как раз-таки проверить, прав он или нет. В этот момент сердце может свидетельствовать против человека, да, и сказать, ты как-то, ну, как бы врешь, вруля. Не надо врать самому себе хотя бы, ну, и тем более в присутствии богов. Если, опять же, да, весы в равновесии, все хорошо, ты прожил хорошую жизнь, и Анубис ведет тебя к Осирису, и вы вместе ищете свое место в загробной жизни и становитесь Маахеру, оправданными, верными голосу. Если нет, если ты наврал, и сердце твое это подтверждает, типа, ну как... Врать нехорошо, то страшный зверь по имени Амат, даже не то чтобы зверь, это крокодил, это богиня, это такая... Это предвечное чудовище, которое пожирает твою душу. И вот это страшно. Ты попадаешь в забвение, и в тот момент, когда мир циклично переродится, ты не переродишься вместе с ним. И это было самое страшное для людей того времени. Ты не переродишься, у тебя не будет шанса на продолжение твоей жизни, твоя душа исчезнет. И о тебе никто не вспомнит. Все. Ты не станешь равен Богу. Ты плох. Ты несправедлив. Ты пошел против Маат, против порядка. Настолько для древних египтян это было важно, вот это важное правильное погребение, важные обряды, что даже если, например, ты был беглецом и ты пытался убежать от закона, преступником, да, ну, в общем, не самым приятным человеком, который бежит со своей родной земли и прячется где-то, становится беженцем, тебя могли вернуть домой именно одним письмом, фразой о том, что там, на чужбине, тебя никто правильно не похоронит. И это возвращало беженцев. Настолько для них это было важно, настолько они этим дорожили, они этим жили. Они жили мыслями о том, что они попадут в вечность, они станут Богом. И это очень мощно, я считаю. Такая вот книга мертвых, конечно, да, я сегодня очень упрощенно о ней говорила, просто для того, чтобы передать важность этого артефакта, но это очень сложно осознать в полной мере, насколько это прекрасно, насколько это мощно, насколько это масштабно. Я надеюсь, правда, что в какой-то момент на русский язык напрямую с древнеегипетского это будет переведено. Это очень поэтично, это очень возвышенно, это очень... красиво с точки зрения слога и многообразия языка. Ну, а это был подкаст «Омерзительная мифология». Будьте чисты, как души древних египтян, не свидетельствуйте против себя, не утяжеляйте свое сердце и, как говорится, не крадите у богов. Этот подкаст мы делали в студии Red Barn. Всем хорошего дня!